Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодня наш европейский выпуск выходит в последний раз. Со следующей недели мы представим новую программу, о которой скажем несколько слов в конце этого часа. Сегодня в выпуске. Итальянский фильм о Сицилии XIX века. Итоги конкурса World Press Photo. Русский европеец Аполлон Григорьев. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Чехии. Здесь отмечена юбилейная дата – 660 лет со дня основания старейшего в Центральной Европе Карлова университета. Его история тесно связана с историей самого чешского государства и с яркими человеческими судьбами. О прошлом и настоящем университета рассказывает Нелли Павласкова.
Карлов университет отпраздновал свой день рождения днем открытых дверей в старейшем здании Каролинуме, обычно закрытым для посетителей. Доступ сюда имеют только выпускники университета в день торжественного вручения дипломов и академический сенат, устраивающий здесь свои заседания. Короля чешского и императора Священной Римской империи Карла IV не случайно называют отцом Родины. С его именем связан расцвет королевства в XIV веке, и поныне все в стране, и особенно в Праге, напоминает о его кипучей деятельности. Карловы Вары, замок Карлштейн, Карлов мост, Карлова площадь, улицы его именем и, наконец, Карлов университет, основанный им в 1348 году. Сначала в нем было 4 факультета – теологический, свободных искусств, юридический и медицинский. 6,5 столетий истории Карлова университета неразрывно связаны с историей Чехии, с ее взлетами и падениями, с расцветом и временем тьмы. Университет стал живым организмом со своими героями, мучениками, борцами, политиками, а также с политиканами и карьеристами. Моим гидом по истории университета будет профессор славистики Владимир Сватонь.
Когда Карл IV основал Пражский университет, то в Западной Европе уже были университеты в Кембридже, Оксфорде, Париже и Болонье. Но в Центральной Европе Карлов университет был первым. И только позже появились университеты в Гейдельберге, Кёльне и Вене. Основание университетов было важным делом для монархов. Процесс европейской концентрации в Средней века был долгим. На смену племенным связям приходили государственные образования с универсальным правом. Составной частью этого процесса была христианизация, универсальная вера. Монархии стали олицетворением универсального принципа. Университеты становились центрами универсального образования. В этих целях был установлен и единый язык обучения – латынь. Поэтому наличие университета в стране становилось знаком созревшего государства и общества.
В начале 15 века, в 1409 году, ректором университета стал проповедник, магистр философии Ян Гус, девизом которого стала борьба за правду, справедливость и за реформу католической церкви. Владимир Сватонь продолжает.
В эти годы в церкви накопилось несметное богатство. Служители Бога занимались обжорством, пьянством и азартными играми. Священники, давшие обет безбрачия, открыто жили с любовницами, рожавшими им детей. За деньги можно было получить индульгенцию и освобождение от налогов. Гус на чешском языке, что было непривычно, обращался к терпящему бедствие разоренному народу и требовал закрытия монашеских орденов, устранения картин из храмов, дабы они не закрывали самого Христа. Он призывал вернуться к Христу, значение которого заслонял своей особой папа. Тот не преминул наложить на Гуса проклятие. Каждая вторая фраза проповеди Гуса была еретичной. За это он поплатился жизнью. 6 июля 1415 года его сожгли в Германии на костре инквизиции, но от своего учения он не отказался. Und под сильным давлением ректора Яна Гуса король Вацлав IV издал Кутногорский декрет, по которому чехи получили в Академическом сенате университета 3 голоса, остальные народы – польский, саксонский, баварский – все вместе только один. Раньше у всех у них было по 1 голосу. В знак протеста университет покинула значительная часть немецких магистров. Они перешли в новый университет в Лейпциге. Ян Гус, бытно свою ректором, написал капитальный труд о церкви, выразив убеждение, что глава церкви – сам Христос, а не папа. После мученической смерти Гуса начинается могучее восстание чешского дворянства и народа в защиту идей Гуса. Во время гуситских войн Карлов университет стал национальным. Он лишился своего универсального характера и преобразился в чешское национальное учебное заведение.
Раньше при социализме это всячески превозносилось.
Да, и даже еще раньше в чешской истории восхвалялся этот шаг, ибо он дал толчок развитию чешской образованности, развитию чешского языка. Но, к сожалению, это вело скорее к отрицательным последствиям, к изоляции от Европы. Во время гуситских войн несколько десятилетий подряд в университете вообще не читали лекции, престиж его упал.
Ну вот, наконец, приходят лучшие времена. 16 век, эпоха Ренессанса. В Пражском граде на троне восседает чудаковатый император-алхимик Рудольф II, покровитель всех искусств, художников и ученых. Придворные астрономы Тихо Браге и Йоганн Кеплер читают лекции в университете. В нем также бурно развиваются медицина и математика. Историк Сденек Грох пишет.
Датчанин, отпрыск старинного аристократического рода Тихо Браге, появился в Праге в 1598 году по приглашению Рудольфа II. Он уже был знаменитым астрономом и свою родину покинул после того, как впал в немилость у нового датского короля. Браге сам пригласил позже в Прагу математика и астронома Иоганна Кеплера, с которым сделал много открытий. Но Браге никогда, в отличие от Кеплера, не признавал учение Коперника и считал, что центр мироздания – Земля, вокруг которой вращаются Солнце и Луна. Браге был доволен жизнью в Чехии, но прожил он здесь только 2,5 года. В 55 лет его здесь застигла неожиданная смерть. Это произошло на многочасовом пиру у императора. Соблюдая придворный этикет, Тихо Браге не мог подняться из-за стола раньше Рудольфа и умер из-за переполненности мочевого пузыря. После этого несчастья император издал указ, по которому вельможам разрешалось удаляться из помещения, не дожидаясь императора. В 1901 году был вскрыт гроб Тихо Браге, который до сих пор находится в Тынском храме на Староместской площади. Химический анализ выявил наличие в теле ртути. Возможно, астроном отравился ртутью во время своих алхимических опытов.
В том же 16 веке, в его середине, у Карлова университета неожиданно появился мощный соперник. Это был новый университет, созданный орденом иезуитов, крепко обосновавшихся в Праге. Их бастионом было здание монастыря Клементинум, сейчас там находится Национальная университетская и славянская библиотеки. Иезуиты, как известно, тоже были неутомимыми астрономами, математиками, медиками, педагогами. Католическо-иезуитский университет в Праге возник в 1556 году, а в середине 17 века он слился с Карловым университетом. И новое учебное заведение стало называться Карлово-Фердинандовым университетом. Языком обучения снова стала латынь, и только в XVIII веке ее сменил немецкий язык. Но это случилось уже после поражения чехов от габсбургских войск на Белой горе, после присоединения Чехии к Австрии и насильственной ее рекатолизации.
660 лет со дня основания старейшего в Центральной Европе Карлова университета, рассказывает Нелли Павласкова.
Профессор Сватонь, что случилось при рекатолизации? Чешский язык и чешская филология тогда совсем выпали из учебных программ?
В Карлово-Фердинандовом университете чешскому языку обучали священников и медиков, чтобы они могли общаться с чешским населением. Но это положение уже становилось парадоксальным. В Чехии крепло мощное движение возрождения чешской культуры, языка и литературы. Нарастала волна славянофильства и русофильства. В 1882 году университет был разделен на две части – чешскую и немецкую. И обе они получили название Пражского университета.
Как расценивать эту новую реформу? Ведь история гуситских войн уже однажды показала, что национальная замкнутость ведет к оскудению.
Чешский университет в последней четверти XIX века был на очень высоком уровне. Туда перешли многие профессора из Венского университета. Самым известным из них был Томаш Масарик, будущий первый президент Чехословацкой республики. Получили расцвет такие дисциплины, как славянское языкознание, старославянский, церковнославянские языки, славянская археология, сравнительное языкознание. Эти науки сделали Карлов университет, как его продолжали по привычке называть, центром славяноведения всей Европы.
Владимир Ломанский, автор многих работ о славянах и новых путях их развития, был в эти годы наиболее известен в Пражском чешском университете. Историк Йозеф Ирасек в довоенной монографии «Россия и мы» писал о нем.
Ломанскому кажется, что западные славяне ставят перед собой недостижимые цели. Все они ратуют за все славянство, а между тем сами они партикуляристы и взаимные враги. Ломанский пишет: «Чехи требуют не разбивать целостности Австро-Венгрии, и таким образом они работают против устремлений Сербии, Черной горы и Румынии. Все жалуются на жестокость немцев, а сами не умеют между собой договориться. Желаний у чехов на миллионы, гордости и зазнайства на три корзины, а средств только на грош». Его статьи и работы возмутили университетскую общественность. Ломанский рекомендует чехам, если они хотят быть славянами, говорить в парламенте по-русски и всем принять православие. Особенно обидны были выводы Ломанского. Чехи – это те же немцы, говорящие по-славянски, а эта двоякость – плод иезуитства и австрийского владычества. К тому же чехи, как образованные славяне, смотрят на брата русского свысока. А писатель-генерал Александр Реттих в книге «Славянский мир» писал, что славянский вопрос можно решить только путем присоединения всех славянских стран к России. А певец всех оскорбленных и униженных, Достоевский, становится надменным и гордым, когда говорит о чешской интеллигенции, которая, по его мнению, неопытна, не знает жизни и считает русских кем-то вроде варваров.
В атмосферу идейных и национальных исканий Чешского Пражского университета вступил новый профессор Томаш Гарик Масарик, приехавший с семьей из Вены. Скажите, профессор Сватон, кем он был, западником или славянофилом?
Русская литература лакала.
Масарик с молодости интересовался русской литературой, в особенности Достоевским и Толстым. Два раза ездил к Толстому в Ясную Поляну, чтобы выяснить суть славянской идеи. Против идеи непротивления злу насилием он выдвинул идею разумного и правового применения воли и силы для защиты принципов гуманизма и демократии для всех наций в стране. Может быть, кое-кому и казалось поначалу, что Масарик начнет рьяно развивать славянофильскую линию чешского национального возрождения. Но он поступил не так, как этого от него ожидали возродители. Масарик активно включился в давний спор о древних чешских литературных рукописях, о Краледворской, например, найденных в 1817 и 1820 годах и якобы написанных в IX и XIII веках. Он заявил, что это фальсификат, грубая подделка, изготовленная с целью доказать, будто чешская культура старше и ценнее немецкой. За это он получил выговор от университетского сената и был объявлен в печати врагом чешского народа. Химический анализ рукописи, проведенный в 1967 году, подтвердил правоту Масарика. Вторично, Масарик не побоялся пойти против общественного мнения, когда в 80-е годы спас от смертной казни еврейского парня Хильснера, ложно обвиненного в ритуальном убийстве молодой католички. В отличие от многих своих университетских коллег, Масарик, автор трехтомного труда «Россия и Европа», ориентировался не на Россию, а на Францию, Британию и США.
660 лет со дня основания старейшего в Центральной Европе Карлова университета, рассказывает Нелли Павласкова.
При президенте Масарике с 1921 года Пражский чешский университет стал снова называться Карловым. А каков был характер Пражского немецкого университета? Вот что пишет об этом историк Йозеф Ирасек.
Пражский немецкий университет был учебным заведением высокого уровня с высокими гуманистическими идеалами. Он не занимался идеями чешского возрождения, но никогда не присоединился к немецким идеям о высшей расе или позже к нацистской пропаганде. В немецком университете преподавали выдающиеся ученые Альберт Эйнштейн, эстетик Юстиц. Там учился на юридическом факультете Франц Кафка и другие пражские писатели, писавшие на немецком языке. И чешский лауреат Нобелевской премии 1959 года, профессор Ярослав Гейровский, открыватель в области полярографии, был профессором немецкого университета. Прага вообще была тогда городом трех культур – чешской, немецкой и еврейской. Здесь жили прозаики и поэты, пишущие на немецком языке, были немецкие кафе, немецкие театры и гимназия. После Первой мировой войны Прага обогатилась и культурой русской, потому что Чехия приняла 24 тысячи российских эмигрантов. В Праге был открыт и русский университет. Ученые этого заведения продолжили свой научный труд, прерванный в России революцией.
Немецкий университет был распущен по понятным причинам после окончания войны в 1945 году. Но до него, в 1939 году, был закрыт Карлов университет, как и другие высшие учебные заведения, оккупированные нацистами Чехии. Этому предшествовали трагические события, говорит доцент Карлова университета Петр Брандейский.
После оккупации Чехословакии в марте 1939 года целью нацистов было поставить чешский народ на колени. Поводом для этого послужила массовая демонстрация в Праге 28 октября 1939 года, в день 21-й годовщины создания независимой Чехословакии, которая вылилась в демонстрацию против немецкой оккупации. Немцы открыли стрельбу по демонстрантам, были убиты рабочий Ян Седлачик и студент-медик Карлова университета Ян Оплетал. 17 ноября состоялись похороны Яна Оплетала, и в ответ на это оккупанты закрыли Карлов университет и все другие чешские высшие учебные заведения. Но на этом дело не закончилось. Нацисты ворвались в общежитие и арестовали 1200 студентов, бросили их в концлагеря, откуда многие не вернулись. После войны, день 17 ноября, был объявлен Международным днем студентов. Оккупанты хотели в первую очередь уничтожить чешскую интеллигенцию.
Злоба, závist, dášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí,
трагизм истории повторяется. Через 30 лет, в январе 1969 года, студент философского факультета Карлова университета Ян Палах сжигает себя на площади в центре Праги в знак протеста против советской оккупации и против начинающейся так называемой нормализации, подчинения народа агрессору. Похороны Яна Палаха, в которых участвовала профессура и студенты университета, вызвали гнев новых правителей страны, посаженных Кремлем. Многим профессорам, преподавателям и студентам пришлось покинуть университет, как и их предшественникам, пришлось покинуть его после коммунистического переворота 1948 года. Тогда на факультетах зверствовали проверочные комиссии, составленные из студентов-коммунистов. Они очищали университет от буржуазных элементов. Ярче всего эти позорные события запечатлены в знаменитом романе Милана Кундеры «Шутка». Через 50 лет после расстрела нацистами демонстрации 17 ноября 1939 года студенты Карлова университета и других учебных заведений столицы снова вышли на улицы. Это было 17 ноября 1989 года. На этот раз студентов избила своя же милиция. После этого всколыхнулась вся страна. На всех университетских факультетах были созданы забастовочные комитеты. Студенты вместе с актерами пражских театров разъехались по всей стране, чтобы рассказать о том, что происходит в Праге. Ведь средства массовой информации пытались умолчать о пражских событиях. Так началась бархатная революция. Ее начали студенты. После бархатной революции в Карловом университете наступил перелом. Открылись католические, протестантские и гуситские факультеты. Между прочим, католический факультет вернулся в свое бывшее здание, откуда в свое время его изгнала редакция международного журнала «Проблемы мира и социализма». Большие успехи сделаны на 5 медицинских факультетах университета. Но на некоторые факультеты уже многие годы существует недобор. Казалось, что затормозился в своем развитии флагман университета – факультет философский, он же филологический. Языки теперь можно изучать в других странах, а быть лингвистом перестало быть делом престижным. Тем не менее, сегодня в Карловом университете обучаются 1400 студентов-иностранцев, в том числе и дети русских, проживающих в Праге.
Юбилей Карлового университета в рассказе Нелли Павласковой. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час. Поверх барьеров».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода».
Коротко о главных новостях. Союз НАТО заявил, что следит за наращиванием в Абхазии российского миротворческого контингента. Как заявили представители НАТО и Европейского Союза, этот шаг Москвы не будет способствовать урегулированию ситуации в регионе и российско-грузинских отношений. Белоруссия высылает группу американских дипломатов. Временному поверенному в делах США в Минске Джонатану Муру вручен список дипломатов, которые должны покинуть страну. Мур назвал это требование беспрецедентным и неоправданным шагом, который может привести к серьезным последствиям. 40 лет исполнилось с момента появления в СССР первого номера правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». На юбилей в правозащитный центр «Мемориал» собрались около 200 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Московском городском суде коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу о взрыве на черкизовском рынке в августе 2006 года. На скамье подсудимых 8 человек, члены националистической группы «Спас». Помимо организации теракта, им инкриминируется еще целый ряд преступлений. Азербайджан в ближайшее время пропустит в Иран российский груз, предназначенный для строительства атомной электростанции в Бушире, заявил посол России в Баку Василий Истратов. МИД Азербайджана сообщил, что Баку удовлетворен ответом российского посольства о характере задержанного месяц назад оборудования. Афганские разведслужбы заявили, что недавнее покушение на президента Хамида Карзая готовилось в том числе на территории Пакистана. По словам главы разведслужбы Амрулы Салеха, боевики, участвовавшие в заговоре, контактировали по телефону с людьми в удаленных пакистанских районах Баджаур и Северный Вазиристан и в городе Пешаваре. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Аполлон Григорьев. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Аполлон Александровича Григорьева можно назвать русским европейцем не без некоторой натяжки. Этот поэт и критик по широте духовного горизонта, по тонкости и глубине эстетических суждений, наконец, просто по академической образованности, был на высоте европейской культуры и в этом качестве далеко превосходил нигилистов из школы Белинского. Но в то же время он был настолько русским, карикатурно, комически русским, что как-то не идет ему звание европейца. Это был человек, возведший пьяный загул в ранг эстетического и национального достоинства. Несомненно, русская черта. Вообще, Григорьев слишком русский, чтобы еще вспоминать здесь с ним какую-нибудь Европу. Это говорится отнюдь не об осуждении ему. Действительно, такой душевный тип есть в России, и часто люди этого склада наделены завидными талантами. Вокруг Аполлона Григорьева в этом смысле выстраивается некий генеалогический ряд. В этом ряду такие явления, как Есенин, Высоцкий, Довлатов. И жил Григорьев так же и умер так же в 42 года. По типу он тот же, но индивидуально далеко не столь знаменит. Хотя, казалось бы, претендовать на знаменитость он может. Он автор трех популярнейших романсов «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная», «Две гитары» и «Цыганская венгерка». Романсы помнят, а самого Григорьева широкая публика забыла. Литературные профессионалы о нем знают, они и воскресили его со временем, а в перестроечные годы даже учредили литературную премию его имени за поэтические достижения. Значение Аполлона Григорьева в литературно-интеллектуальной истории России определяется, конечно, не столько его романсами и вообще стихами, хотя у его поэзии имеются серьезные поклонники, сколько новым подходом к литературе и русской жизни в целом, с позицией так называемого почвенничества или, как его еще называют, позднего славянофильства. Но благодаря Аполлону Григорьеву и его единомышленникам нить русской эстетической культуры оказалась сохраненной. Они не дали ее порвать. Продолжение этой эстетически-почвеннической линии – Константин Леонтьев и, конечно, Розанов. Блок, написавший об Аполлоне Григорьеве в 1916 году замечательную статью, сразу же указал на это. Григорьев – единственная нить, соединяющая наше время с Пушкиным и Грибоедовым. Его литературно-критические статьи – резервуар живой эстетической мысли в России эпохи шестидесятнического нигилизма. Хотя начинал он как критик еще раньше, с начала 50-х годов, активно работая в так называемой «молодой редакции «Москвитянина». Свою школу Григорьев называл «органической критикой». В этом слышен отзвук старого романтизма, та самая связь Григорьева с Европой великой романтической эры. Григорьева критика можно назвать шеллингианцем. Это Шеллинг назвал искусство органоном философии. Органон значит орудие или модель или метод. Мысль тут та, что подлинное бытие в его сокровенных глубинах открывается исключительно художественному сознанию. Всякий заслуживающий этого названия художественный продукт – это модель бытия в его единстве сознания и бессознательного. Научное, рациональное знание не дает проникнуть в глубины, оно скользит по поверхности явлений, давая им исключительно количественные, могущие быть подвергнутыми счету и измерению характеристики. Мир, описываемый наукой, не органичен, а механичен. Искусство идеальное, со своей стороны говорил Григорьев, это цвет и аромат реального. Вот это и есть поинт органического мировоззрения или органической критики, как называл Григорьев свой литературный жанр. Вот что он писал однажды в одном частном письме.
Пока не пройдут Добролюбовы, честному и уважающему свою мысль писателю нельзя литераторствовать, потому что негде, потому что всюду гонят истину, а обличать тушинцев, то есть интеллигентских либералов, совершенно бесполезно. Лично им это как в стене горох, а публика тоже вся на их стороне. Гласность, свобода – все это в сущности для меня слова, слова, бьющие только слух, слова вздорные, бессодержательные. Самая простая вещь, что я решительно один, без всякого знамения. Славянофильство также не признало и не признает меня своим. Да я и не хотел никогда этого признания. Есть вопрос и глубже, и обширнее по своему значению всех наших вопросов. И вопроса, каков цинизм о крепостном состоянии, и вопроса о ужас о политической свободе. Это вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности.
Процитировавший эти слова Блок добавляет.
Он не бичевал никогда темных царств, а боролся с ними. Он понимал, что смысл слова «темное царство» глубок, а не поверхностен. Смысл не бытовой, не гражданский только. Темное царство широко раскинулось в собственной душе Григорьева. Борьба с темной силой была для него, как для всякого художника, не дилетанта, борьба с самим собой.
Зная, как окончилась жизнь Аполлона Григорьева, можно сказать, что он этой борьбы с собой не выдержал, не победил себя. Но ведь и о самом Блоке так не скажешь. Правда, он в самой гибели своей создал великое творение искусства, 12. Но если поэзия прибыла, то жизни отнюдь не помогло. Наша умственная и нравственная самостоятельность, о которой беспокоился Григорьев, вылилась в такие формы, в которых уже и самостоятельности не хочется, а чего-нибудь попроще, чего-нибудь по европейскому шаблону. Своей Европы на свой Салтык, как говорил Герцен, в России не получалось. Вернее сказать, свой Салтык и не мог быть Европой, а разве что Евразией.
Портрет русского европейца Аполлона Григорьева представил Борис Парамонов. «Сицилии в XIX веке» посвящен новый итальянский фильм «Экранизация романа «Вице-короли», рассказывает Михаил Тавалай.
Один из культурнейших режиссеров итальянского кино, Роберто Фаэнца, выпустил новый фильм «Ивичере». «Вице-короли». Фаэнца всегда тяготел к жанру экранизации и исторического кино. И в этот раз он взял за основу блестящий одноименный роман сицилийского писателя Федерико де Роберто, опубликованный более 100 лет тому назад. Книга «Вице-короли» тогда провалилась, холодно воспринятая обществом. Писатель сумел обидеть государство, церковь, политиков, аристократию, буржуазию, моралистов-семьянинов. Знаменательно, что и новый фильм постигла схожая судьба. И критика, и публика его восприняли с холодком. Режиссер Фаэнца, конечно, такого приема не ожидал. Все его предыдущие фильмы пользовались огромным успехом. Я помню восторженную премьеру лет 15 тому назад во Флоренции одного из его ранних фильмов «Состьене Перейра». Перейра утверждает, по роману Антонио Табуки про сопротивление одного честного интеллектуала-журналиста диктатуре португальского тирана Салазара. Это стало, кстати, одной из последних работ Марчелло Мастрояни. Лет 5 тому назад я был свидетелем другого теплого приема режиссера и его фильма в Неаполе, когда он привез свой фильм «Prendimi l'anima». Название у нас обычно переводится как «Возьми мою душу». Это фильм про русского педагога-фрейдиста Сабину Шпильрайн, ученицу Юнга. Новый, дорогостоящий и хороший фильм Фаэнцы прошел в Италии под сурдинку. И причина тому – сюжет и великолепный, язвительный текст Федерико де Роберто. Сицилийский писатель рассказывает об одной аристократической семье из Катании. Семейная история передается глазами молодого борчука Консальво, актер Алессандро Прециози. Он растет в атмосфере тяжелой ненависти его отца, князя Джакомо Удзеда, блестяще сыгранного актером Ландо Будзанко. Отец-деспот, нечто вроде сицилийского старика Балконского, отправляет сына на воспитание в монастырь. Обитель эта своеобразная. Монахи побогаче живут в кельях вместе со своими любовницами и платят монахам победнее, чтобы те читали ночные молитвы, полагаемые по уставу. И тут литератор, а спустя 100 лет режиссер, обижает католическую церковь. На Сицилию приходит Гарибальди, прогоняет бурбонов. Представители старого режима становятся перевертышами. Сам Консальво уходит в политику, демагогически поддерживая народ. Однако от своих друзей он цинично усваивает логику, что не важно, левый ты или правый, важно быть у власти и делать свои дела. И тут обиделись современные политики, посчитавшие, что режиссер придумал эти диалоги, очень современно звучащие, хотя Фаэнца верно следовал роману. Вообще весь фильм и книга посвящен борьбе за власть на любом фронте, семейном, религиозном, политическом. Но эта власть счастья ее обладателям не приносит. Блестящий дуэт, на котором держится сюжет, отец и сын. Суеверный отец полагает, что все его несчастья происходят от сына, и старается держать его подальше. Сын платит такой же нелюбовью, но по мере хода действия превращается в копию отца, жестокого и жаждущего власти. Все представители княжеской семьи Удзеда – это скопление гротескных персонажей. В итоге и читатель книги, и зритель фильма теряется. Ему некому сочувствовать, он не может себя отождествить ни с одним из героев. Все они, по сути, антигерои. Пара положительных персонажей – это маргиналы. Один верный слуга и один добрый монах. Роман, написанный Федерико де Роберто более 100 лет тому назад, теперь потихоньку входит в золотой фонд итальянской литературы. Может, и с фильмом придется подождать, но, надеюсь, не 100 лет. Все составные части для его признания есть. Отличные актеры. Превосходная музыка композитора Паула Бонвино. Она, кстати, несколько напоминает своим драматизмом музыку «Крестного отца». Да и тема все та же сицилийская. Нельзя не обратить внимание на работу костюмера Милены Канонера, трижды лауреата Оскара, в том числе и за работу вместе с Мелом Гибсоном над фильмом «Страсти Христовы». Де Фаэнце – один из самых, я бы сказал, интеллигентных режиссеров современной Италии, и это чувствуется в каждом кадре его нового фильма «Вице-короли».
Фильм Роберто Фаэнце в рассказе Михаила Талалая. Европейский час на волнах Радио Свободы. В Амстердаме в минувшие выходные прошла церемония награждения лауреатов самого престижного конкурса в мире профессиональной фотографии World Press Photo Awards. Рассказывает Софья Корниенко.
Независимая неправительственная организация World Press Photo работает в Амстердаме с 1955 года. Амстердамская штаб-квартира – это всего лишь оперативный порт в международной фотографической сети. Помимо выставок и налаживания контактов между профессионалами по всему миру, World Press Photo известна благодаря ежегодному престижному конкурсу. Фотографы-лауреаты конкурса каждую весну собираются в Амстердаме, а выставка их работ объезжает 45 стран. Фотографией 2007 года стал снимок британского фотографа Тима Хеттерингтона для журнала Vanity Fair, изображающий усталого, закрывшего лицо рукой американского солдата в Афганистане. Всего лауреатов конкурса в 10 номинациях более 60. Их собирательный портрет – одинокий, неспособный к длительным отношениям и нормальной жизни мужчина среднего возраста в национальном головном уборе одной из среднеазиатских арабских или ближневосточных стран, живущий между Парижем и Багдадом, который в курсе, как преодолевать блокпосты. Хотя есть среди них и именитые мэтры из «Магнума», как ходячий Монти Пайтон Мартин Парр, или беременная Лана Стейзич, которая привезла свою подборку об афганских женщинах, или 40-летний фотохудожник Плейтон, а по-нашему Платон, автор знаменитого портрета Владимира Путина в журнале «Тайм». Плейтон оказался любителем баек.
Приехав в Москву, мне пришлось 5 дней и ночей ждать, пока меня вызовут в гостиничном номере, который постоянно прослушивался. На 6-й день мне сообщили, что за мной заедет черный ГБшный БМВ, меня затащили в машину и 2 часа везли куда-то за пределы Москвы, пока мы, наконец, не оказались в темном глухом лесу. Кругом снег, и перед нами стена высотой с 5-этажный дом со снайперской охраной. В общем, сцена из кинофильма времен Холодной войны. Меня заставили прямо на морозе показывать всю аппаратуру, какая у меня была с собой. Состояние мое трудно передать словами. На мне был надет мой лучший костюм, но после 2 часов этой проверки в снегу я весь дрожал, у меня промокли ноги. В итоге меня пропустили в одну из комнат в его частной резиденции и попросили подождать 8,5 часов. Мне дали кремлевского чая с ГБшным печеньем. Затем мне сказали, вы можете пройти в его личный кабинет. У меня было всего 10 минут на то, чтобы установить свет. Я кинулся к письменному столу в поисках электрической розетки, но она оказалась занята. Не успел я выдернуть штепсель, чтобы подключить свое оборудование, как вдруг на меня набросились 10 охранников с криками «Нет, только не трогай провода». Они показали, куда шел провод, к телефону красного цвета под стеклянным колпаком. Так из-за меня чуть не началась Третья мировая. В этот момент в кабинет вошел Путин, и, по-моему, он почувствовал жалость ко мне. Я был весь мокрый, мои эмоции были на пределе. Жалость — единственная причина, по которой он согласился попозировать мне. Талант вызывать чувство жалости — великое оружие фотографа. Первым, что я ему сказал, было: «Отбросим в сторону все формальности. Каково это было — встретиться с Полом Маккартни?» Все вокруг очень удивились, потому что в кабинете Путина принято соблюдать строгое выражение лица, а не улыбаться. А потом, когда мы уже завершили фотосессию и говорили о «Битлз», мне кажется, мне удалось проникнуть в его внутренний мир. Сделанная мной фотография — это игра в крестного отца или лицо со шрамом, или что-то в этом роде. Я думаю, Путину эта фотография понравилась, ведь это то, чего он хочет, это в его стиле — выглядеть как гангстер.
После презентации я спросила Плейтона, почему он согласился на этот проект.
Это моя работа. У меня очень строгие политические убеждения, однако это моя работа — делать фотопортреты, а следовательно, часть моей работы заключается в том, чтобы разрушить естественную преграду, естественное сопротивление при встрече, будь то простая застенчивость, волнение или неуверенность, разрушить этот барьер и добраться до внутреннего содержания личности. В данном случае у меня было всего 8 минут на то, чтобы нащупать эту связь с тем, что у человека внутри. Нащупав внутреннее содержание, я должен его зафиксировать, как я его вижу. Что же касается политических взглядов, то в мои обязанности не входит заранее придумать угол зрения, под которым я буду снимать героя, чтобы специально изобразить его как злодея, если я, возможно, его таковым считаю. Мое согласие сделать его портрет не означает, что я согласился его воспеть. Я задокументировал его присутствие для истории.
Другой фотограф, имеющий непосредственное отношение к России, это прославившийся за свой цикл о Чечне Стэнли Грин.
Теперь я собираюсь в Волгоград. Я работаю над репортажем о шелковом пути наркоторговцев, который пролегает из Афганистана в Россию. Эту историю, скорее всего, опубликует журнал «Русский репортер». А в прошлый раз я ездил на Кавказ в 2007 году. Я стараюсь почаще ездить по России, просто наблюдаю, что происходит. Я до сих пор считаю, что Россия, вообще бывший Советский Союз, это удивительное место.
В конце 90-х, начале 2000-х годов вы провели на Кавказе, в частности в Чечне, несколько лет. В прошлом году вы снова посетили Кавказ. Какие изменения вы для себя отметили?
Yeah, it's more corruption.
стало больше коррупции. Коррупция и повальное отторжение, неприятие серьезности ситуации. Нагорно-карабахский конфликт так и остается подвешенным в воздухе. То же самое положение в Южной Осетии и Абхазии. Более того, Россия подталкивает ситуацию к вооруженному конфликту. Зачем чиновники провоцируют вооруженный конфликт? Потому что они хотят таким образом избавиться от проблем до начала Олимпийских игр, чтобы ничто уже не смогло помешать их роскошному празднику.
Фиксируя это на пленку, вы просто документируете происходящее, или вы все-таки надеетесь как-то повлиять на развитие событий?
Раньше я думал, что смогу повлиять, но теперь я не настолько наивен, чтобы верить в это. Я не думаю, что мои работы способны вызвать перемены к лучшему. Я надеюсь, что благодаря моим снимкам некоторые люди просто узнают о существовании конкретной проблемы и, может быть, примут меры. Правда, в 90% случаев этого не происходит.
Настоящая проблема в том, что большинство россиян никогда не видели ни ваших снимков, ни вообще каких-нибудь настоящих глубоких фотографий из Чечни.
Это действительно реальная проблема, грустная проблема. Когда я говорю об отвержении, неприятии, я имею в виду, что они не хотят ничего знать. Им хочется верить, что их особенная демократия эффективно работает, и что их президент не убийца.
Вы известны прежде всего благодаря вашим фотографиям из мест, преисполненных людского горя. Почему вы выбрали эту тему?
Да, я торговец несчастьем. Я не знаю, как это получилось. Когда-то я фотографировал модные показы и рок-н-ролл, а однажды проснулся в траншее под обстрелом. Где-то свернул не туда. Жалею ли я об этом? О таких вещах нельзя сожалеть, их можно только принять. Может быть, если бы когда-то кто-то предложил мне выбрать правую или левую дверь, красную или синюю таблетку, я выбрал бы синюю.
Я задала вам этот вопрос, потому что как бы ни было очевидно то, что вы оказали огромную услугу, если не современникам, то потомкам, выпив горькую таблетку, в вашей частной жизни этот выбор явился своего рода приговором.
Да, никакие серьезные отношения при таком стиле жизни невозможны. Дорогая, я поеду поснимаю еще одну войну. Прости, дорогая, пока-пока. Что, завтра свадьба твоей сестры? Ты уверена, что говорила мне об этом? Послушайте, что от меня осталось? У меня гепатит С, у меня дистрофия сухожилия в руке, у меня инородное тело в ноге. Я не сплю по ночам, я лечусь от посттравматического стрессового синдрома, я не способен поддерживать отношения с женщиной, не то что несколько лет, несколько месяцев, дней. Я не могу сконцентрироваться, я все вижу в четырехугольной рамке объектива. Глаз сразу начинает строить кадр, ловить момент. Поэтому у меня бегающий взгляд. У меня никогда нет денег, потому что я последний грош трачу на свои поездки и репортажи о том, что считаю важным. Я пробую просить заказы у журналов, обиваю пороги, как школьник. Давайте сделаем репортаж. А они отвечают: нет, мы лучше поснимаем, что у Пэрис Хилтон под юбкой. К сожалению, то, что под юбкой у Пэрис Хилтон, не спасет мир.
С лауреатами премии World Press Photo беседовал наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко. Как правило, нашу программу завершает рубрика «Европейский музыкальный календарь». Поскольку сегодняшний выпуск последний, мы решили рассказать о той мелодии, что сопровождает нашу программу. Многие слушатели просили нас об этом. Как и 4 года назад, в самой первой программе я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Эта музыка – оригинальный саундтрек к популярнейшему британскому сериалу «Дживс и Вустер», снятому по мотиву романа сериала Пелема Вудхауза в начале 90-х годов. Сериал еще раз прославил самого Вудхауза, сделал известными на весь мир актеров Хью Лаури, сыгравшего Берти Вустера, и особенно Стивена Фрая, блистательно исполнившего роль Дживса. Берти Вустер, богатый аристократ из золотой молодежи, не блистающий умом, истинный джентльмен. Берти и его друзья вечно влипают во всякие забавные передряги и авантюры, и только гений Дживса, находчивого и эрудированного камердинера, помогает им выпутаться. Автор музыки к сериалу Энн Дадли не стала, конечно, такой узнаваемой, как Лаури и Фрай, но ее мелодию «Дживс и Вустер», свинг с элементами фокстрота, идеально подходящую, чтобы передать атмосферу начала 20 века, оценили и запомнили все. После успеха «Дживса и Вустера» на Энн Дадли посыпались предложения от режиссеров, и вскоре она получила «Оскар» за саундтрек к одному из самых успешных фильмов в истории Британии «Фулл Манти». В российском прокате он шел под названием «Мужской стриптиз». Саундтрек к телесериалу выпустила компания «Эми» в 1992 году. Это очень редкий диск, тираж его давно распродан. В феврале 2004 года оригинальный компакт-диск был продан с аукциона eBay более чем за 100 фунтов. Музыка Энн Дадли веселая, тонкая, ироничная, иногда саркастичная. Типичная британская и, возьмем шире, европейская музыка, ставшая, безусловно, украшением и европейского часа поверх барьеров.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров, звучавший на волнах свободы 4 года подряд. Но прежде чем попрощаться, несколько слов о программе «Будущее». По вторникам со следующей недели в нашем расписании появляется час, озаглавленный «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вас ждут культурные новости и культурная эссеистика, разговор о кино, о музыке, о новых и старых книгах, об исторических курьезах и культурной памяти. По новому расписанию со следующей недели в понедельник «Поверх барьеров» с Александром Генисом, во вторник «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, в среду с Дмитрием Волчиком, в четверг и пятницу, как и было, с Мариной Тимашевой и Игорем Померанцевым. Всего доброго. Оставайтесь «Поверх барьеров». Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит. Наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».